Господь, мы склоняемся перед Тобой, потому что Ты достоин нашего поклонения. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты дал нам, Господь, все лучше познать Тебя, чтобы лучше больше поклоняться Тебе. Господь, открывай Свое Слово для нас сегодня, просвещай наш разум, Господь, дай нам понимание. Дай нам, Господь, силу и решимость применить то, что Ты говоришь нам сегодня. Помоги нам, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы дошли до 7 главы Евангелия от Иоанна. И сегодня мы будем посмотреть всю главу. Это достаточно длинный отрывок, но все на одну тему. О том, история о том, как Иисус посещал праздник Куши в Иерусалиме. И отрывок не обращает большое внимание на праздники. Нету там описания, как бы действия, которые там были сделаны, или какие-то традиции. Главный вопрос на умах, на устах людей, это кто это за Иисус? Кто Он такой? И это вопрос, который поднимается больше всего в этой главе. Кто Иисус? И это действительно великий вопрос, и может быть удивительно, что самый, мне кажется, лучший подход, чтобы найти ответ на этот вопрос, кто Иисус дает нам Никодим. Тот самый Никодим, который пришел ночью к Иисусу, потом как бы ушел вроде грустный, разбитый и не сказав ни слова о покаянии. А он вот в 51 стихе, в самом конце он говорит, разве судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает? Я думаю, это самый лучший совет. Если мы хотим знать, кто такой Иисус, нам нужно его выслушивать. Нам нужно узнавать, что он делает. А я буду, поскольку отрывок большой, я буду читать его частями, чтобы мы будем читать часть, потом разбираться, а потом посмотрим как бы дальше. Чтобы это было свежее, чтобы два раза его не читать. Вот Евангелие от Иоанна, 7 глава, 1 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по иудеи не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление Куши. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, и для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее». Братья Иисуса, и здесь, скорее всего, это его полные братья, в натуральном смысле не двоюродные, не другое, просто его братья, говорят Иисусу, иди в Иерусалим, там будет праздник, там такое скопление людей, ты там покажешь вот свои чудеса, и все будут уверовать в тебе. Праздник поставления Куши, это был один из тех событий, где все старались в Иерусалиме быть. Это радостный праздник, это праздник, где народ строит себе домики временные и вспоминать, как они ходили по пустыне, как Бог благословил их там. И первое непонимание об Иисусе мы видим здесь, что братья не понимали, какая цель была у Иисуса. Они, может быть, думали, что он хочет стать известным, как некоторые раввины были в то время. Они были достаточно известные люди. Имя раввина Павла дошло до нас, это был Гамалиил. Мы не знаем о нем спустя 2000 лет. В то время не было телевизора, не было вот эти известные личности, какие-то артисты, ну, были артисты, но очень часто вот эти религиозные деятели, проповедники, они были вот как в сегодняшний день известные люди, звезды, его братья, которые не верили в него, не видели в нем Бога, не видели в нем Мессию, думали, что вот ему бы пойти в Иерусалим и достичь успех, известность, прославиться он там. Но у Иисуса была совершенно другая цель. Его цель была не прославить себя, хотя, если разобраться, он достоин славы. Его цель была прославить Бога. Его цель была проповедовать истину. И притом он знал, если он будет так поступать, что мир возненавидеть его. Цель у Иисуса не было завоевать популярность, собирать толпу как можно больше. Его цель была проповедовать истину. И какие будут последствия? Пусть они будут. Братья хотели, чтобы он прославил себя. Иисус хотел прославить своего отца, хотел прославить Бога. Обычно вот эти две вещи, они несовместимы. Часто нам в жизни приходится выбирать. Или прославить себя, или прославить Богу. Или искать хвалы у людей, или искать хвалы у Бога. Жить, чтобы угодить тех, которые вокруг нас, или жить, чтобы угодить Богу. Часто вот эти вещи очень сложно совмещать, и нам приходится выбирать. Иисус выбирал прославить Бога, хотя он знал, что последствия будут такие. В самом начале написано, что они искали его убить людей. Он знал, что они возненавидят его, если он укажет им, если он свидетельствует им об истине, о своих грехах. Но для него было дороже делать волю Бога. Для него было дороже говорить истину, чем завоевать какую-то мирскую популярность, как, может быть, его братья хотели, чтобы он получил. Иисус отказывался смягчить истину, изменить истину, подделать его, чтобы делать его более приемлемой, просто чтобы иметь популярность. Здесь еще один вопрос. Почему его братья, родные братья, не верили в него? С одной стороны, это как-то странно. А с другой стороны, представьте, если у вас был брат, который был совершенен во всем. Я думаю, как и мир возненавидел Иисуса за то, что он всегда указывал на то, что правильно. Представьте иметь такого брата, который всегда все правильно делает. И ты обычный грешник, который всегда в свете вот его, всегда в его тени, всегда вот рядом с ним. Я думаю, это было нелегко быть братом Иисуса. Всегда для родителей было сравнение сразу на языке, почему вы не можете быть больше похожи на Иисуса. Наверное, было трудно для Марии и Иосифа не относиться к нему по-другому, чем как они относились к другим братьям. Они ведь знали его сверхъестественное происхождение. Они знали пророчества, которые им давали о том, кто он и кем он будет, и что будет, что зависит от его жизни. Поэтому, я думаю, сложно было для его братьев воспринимать Иисуса. Хотя мы видим, что после его смерти, после его воскресения, его братья были там. И Яков, один из ведущих апостолов, что его братья, в конце концов, они могли воспринимать Иисуса. Так что первое непонимание, что люди не понимали об Иисусе, это была его цель. К чему он стремится? А второе мы видим в 10 стихе, с 10 стиха читаем. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник. Не явно, а как бы тайно. Иудеи не искали его на празднике, а иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. То есть ходили вот эти слухи, вот эти тихие, тайные разговоры, ходили по празднику. Даже Иисуса еще не видно, и все разговаривают о нем. А кто он? Кто говорит, что да, это действительно хороший человек? Кто говорит, что нет, это обманщик, он уводит народ от истинной веры? Братья пошли на праздник, для них любое время хорошее было, а Иисус подождал. Иисус дождался своего времени. Если помните, как Иисус потерялся, когда шли обратно с Иерусалима, с одного из праздников. Там такая толпа была людей, что целый день Мария с Иосифом искали Иисуса, и целый день понадобилось, чтобы им убедиться, что его нету среди своих людей. Потом они вернулись в Иерусалим и нашли его в храме. Но это вот такая толпа людей, которые вот шествие, которое шел в Иерусалим на праздник. Но Иисус выбирал не пойти с этой толпой, а пойти сам, один, отдельно. Это дало ему возможность контролировать, где он будет. Уже к этому времени люди знали Иисуса. И он хотя бы не шел с этими слухами, с разговорами. Потому что у Иисуса всегда было чувство время, чувство вот определенный момент, что это еще не его час, это еще не время. Все в жизни Иисуса происходило не случайно, а как бы по расписанию. Все в свое время. Иисус пошел отдельно от своих родственников, от толпы. Может быть, таким образом он их защищал, но я думаю, скорее всего, это просто был способ прийти тихо, мирно и сам контролировать ситуацию. Но мы видим, даже до того, как Иисус приходит туда, они обсуждают его. И мнение разделяется. Да? Или он хороший, либо он обманщик. Как бы среднее не дано. Потому что Иисус так говорил, что всегда разделяет людей. И сегодня Иисус разделяет людей. На самом деле, вот этот образ Иисуса, который никого не обижает, и всегда добрый, и всегда как бы подходит к каждому человеку, как он хочет, это ложный образ. Это не Иисус Писания. Это не то, что происходило в Писании. Иисус принимает всех, которые приходят на его условия. Иисус не стеснялся говорить истину. Иисус не стеснялся шокировать. Иисус не стеснялся говорить жестокие вещи. Жесткие вещи, лучше сказать. Не жестокие, жесткие вещи. Всегда Иисус разделяет. Мы не можем сказать, что это был просто еще один учитель. Это был добрый человек, который вот ко всем хорошо. Нет, Иисус был очень определенный, праведный, за Божью истину, без всяких компромиссов. Нам нужно или выбирать его таким, как он есть, или вместе с евреями сказать, что да, это обманщик, уводит людей. То, что обсуждался как бы цель Иисуса, обсуждался, кто он, хороший или плохой. А потом Иисус начал учить. Мы понимаем, что тоже это пришло, а привело людей в смущение. Они тоже не могли понять его учение. С 14 стиха мы читаем. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, мое учение, мое, но пославшего меня, не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, а никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли тебе? Кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им, одно дело сделал я, и все вы удивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. А в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли не негодуйте за то, что я сего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. То есть, в середине праздника, когда все опоздавшие уже приходили, все уже собирались, толпа уже как бы собирается в полном мере, Иисус в открытую выходит в храм учить. То есть, это не был страх, который держал его от того, чтобы он зашел в Иерусалим вместе со всеми. Это не был страх, который заставил его молчать до этого. Иисус не боялся. Просто не было времени. Вот прошло половина праздника, и пришло время. Иисус выступает в открытие, в самое публичное место, в самом многолюдном месте в храме, и начинает проповедовать. И люди удивляются, как у него такое знание. Он же был на семейном образовании. Он никогда не учился в школе. Никогда не учился у фарисеев. Это они имели в виду, что он не учился. Он не был прикреплен, он не был учеником какого-то раввина. И он не проходил этот формальный процесс обучения. Он был самоучка. И Иисус не был рожден с совершенным знанием всего. А Иисус учился, как и мы учимся. Но его знание потрясало людей. И в то время были бы в Иерусалиме пилигримы, паломники из всех городов Израиля. Из всей Израиля. А люди собирались там. Поэтому для многих это новое было учение. Многие не слышали то, что он говорит. Иисус начинает учить. Раввины обычно, когда они учили, они цитировали на источники, на авторитеты. Ну, как мы говорим что-то в проповеди и цитируем стих из Библии, что вот, основано на этот стих, мы говорим того-того. Это вот наш авторитет. А смотрите, как Иисус говорит. Он говорит, что это слова от Отца Моего, от пославшего Меня. Вот что я говорю вам. Они видели в нем авторитет, они слышали, они удивились его знаниям. И нам бы было бы полезно видеть здесь знаки подлинного учения. Мы живем в время, когда мы имеем доступ к тысячам проповедников по интернету. Открываешь компьютер, там их тысячи, сотни тысяч, наверное, уже проповеди, которые мы можем слушать. А как нам понять, какое учение хорошее? Посмотрите в речи Иисуса, какой, то, что дал авторитет, подлинность, подтверждал его учение. Вот, во-первых, в 15 стихе они дивились его знания Писания. Иисус знал Писание, его проповедь настолько их удивил, потому что она была напичкана Писанием. Она была основана на Писании. Она была аргументирована из Писания. Все его речь отражала большое, глубокое понимание Писания. И это поразило их. Потому что он не уточняет какие-то тонкости, закон, какой-то свой новый подход к толкованию закона. Он говорит авторитетно из Писания. Это первый признак хорошего, подлинного учения, что она основана на Писании, она пропитана Писанием. В 16 стихе он говорит о том, что мое учение не от себя. Мое учение не мое, но пославшего меня. Это второй признак, что люди любят умничать. Люди любят придумать свои теории, пофантазировать, поспекулировать, рассказать что-то свое, подать под своим углом все. Но это все человеческое. Это все человеческое. Оно не оживляет нас. То, что оживляет нас, то, что дает нам силу, то, что помогает нам, это учение, которое от Бога. Это учение Библии. Может быть, она не такая блестящая. Может быть, она не такая красноречивая. Но это Библия, это истина. Этим отличался учение Иисуса. Он не был очередной раввин, который имел свою теорию. Он говорил от Бога. В 17 стихе он говорит, что вот кто хочет творить волю его, то есть Отца, тот узнает о всем учении. От него ли это или нет? То есть учение Иисуса, оно было практично. Оно работало. Это было учение, которое действительно, если ты начинаешь исполнять это, если ты желаешь исполнять это, ты увидишь, что это работает. Это от Бога. Мы начинаем молиться. И мы понимаем, да, молитва работает, молитва от Бога. Мы начинаем, отказываемся, мы читаем притчи, да, мы читаем, что кроткое слово отвергает гнев. И мы идем, и в следующий раз, когда на нас ругается, вместо того, чтобы вот ругаться обратно, дать сдачу, мы кротко отвечаем. И это работает. Мы видим, что Слово Божие, истинное учение, оно практично. Она дает результат, дает плод. В 18 стихе мы видим, что учение Иисуса прославляет своего Отца. Даже не его самого, хотя он сам достоин этого. Кто-то сказал, что когда мы слушаем проповедь, мы должны уйти из этого проповедь не с мыслью, а какой классный проповедник, а с мыслью, какой классный Бог. То есть наше учение, истинное учение должно указывать на Бога. Не привлечь внимание на тот человек, который проповедует. Не привлечь внимание на его разум, эрудиции, а на Бога. И это был признак учения Иисуса, что это прославляло его Отца. К как проповедники, нам не нужно доказать свое остроумие, показать свою, не знаю, блестящий ум. Нам нужно прославлять Бога, показать на Него. И вот 19 по 24 стихи Иисус показывает, что истинное учение, оно основано на правильном понимании Писания. Не на поверхностной, не на традиции, не на человеческие толкования, а на правильном понимании Писания. Иисус указывает на их непосредственность. Они говорят, что они принимают, что можно совершить обрезание, религиозный обряд, можно совершить на субботу. Это не считается нарушением субботы. Но Иисус исцелил человека в субботу, и был большой скандал. Как он смеет так работать на субботу? Как он разрушает наш порядок, наш закон? И для евреев они не видели, что они противоречат сами себе. Что если вот, чтобы человека провести в народ израильский, можно его обрезать на субботу, почему бы и не исцелить полного человека, ставить его здоровым, делать ему такое добро? Иисус показывает на это. Говорит, смотрите, судите не по наружности, а судите судом праведным. Иногда нам нужно смотреть немножко глубже. Иногда нам нужно смотреть не на один стих из Библии, а смотреть на контексте. Нам нужно смотреть, что Библия говорит об этом целом, чтобы правильно судить о чем-то. Братья и сестры, есть последствия, если мы принимаем учение Иисуса как правильное. А последствия в том, что мы тогда должны его исполнять. Тогда последствия мы должны начинать бить своих врагов. Благословить тех, которые делают нам зло. Благотворить им. Простить и тех, которые обидели нас, согрешили против нас. Последствия большие. Чем больше ты узнаешь учение Иисуса, тем больше вы понимаете, что последствия большие. Если мы принимаем, что Иисус правильно учит, то много из этого вытекает. Иногда даже у верующих какое-то такое отношение, что вот, ну, теоретически, да, мы согласны. Иисус, конечно, Он истинно учил. А как бы жить по этой истине? Это я предпочитаю то, к чему я привык. Мне так легче. И мир меня ненавидеть не будет. И мирно буду жить. И не сильно обязан буду меняться. Если мы принимаем учение Иисуса Христа как истины, это ложит на нас большую ответственность. Иисус на самом деле говорит, что это не тяжелое иго. Но мы должны считаться с этим. Хорошо, поставили под вопрос цель Иисуса. К чему Он стремится? Люди обсуждали, хороший ли он или обманщик. Потом были различные вопросы по его учению. От Бога ли это? А дальше идет вопрос, а Христос ли он? Мессия ли он? 25 стих. Тут некоторые из иерусалимян говорили, не тот ли это, который ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знайте меня, и знайте, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинным, пославшим меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня, и искал схватить его, но никто не наложил на него руку, потому что еще не пришел час его. Много же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворить больше знамений, нежели столько сей сотворил?» У Иоанна есть большое чувство иронии, да? А он часто вот освещает вот эти моменты, где люди как бы свято убеждены, что они знают, откуда Иисуса. И мы знаем все своим существом, потому что мы читали Библию, что они не знают. Они думают, что он из Назарета. Он не родился в Назарете. Они думают, что он из Вифлеема. А он от Бога. И Иоанн очень любит вот это, не знаю, иронию или даже не знаю, как описывать это. Вот это освещать вот такое, что вот эти люди убеждены, что они правильные. А он даже лишний указывает на то, насколько они неправильны. И много раз в этой главе можно это замечать. Но это вообще это как бы характеристика Иоанна. И здесь продвигаются аргументы. Аргументы за то, что он есть Христос. Да? Люди говорят, что, ну, дают ему открыто проповедовать. Значит, ничего. Может быть, они решили, что все-таки нормально. Никто его не арестовал, никто ничего не делает. Он вот учит в храме. Никто ни слова не говорит. Может быть, нормально? Еще второй аргумент был насчет его чудеса. Они никогда не видели подобного. И они говорят, ну а неужели придет еще кто-то, который еще больше сделает? Чудеса, они знали, что чудеса – это признак Мессии. Это принадлежит ему, это выделяет его истинность. И вопрос, ну а неужели может быть человек, который больше сделал, чем он? Были аргументы против. Аргумент против, что ну, мы знаем, откуда он. Можно это оставить без комментариев, да? Потому что они думали, что он из Назарета. Вот насколько они знали, откуда он. И второе, против, что они знали, все-таки они слышали, что ищут убить его. Это были их два аргумента. Но главное было то, что мы не знаем, откуда он. Из Назарета, из Вифлеема. А Иисус говорит, вы не знаете, вы не можете знать. Я от Бога. И он практически, фактически он заявляет о себе, что я Бог. И видите реакции их. Вот это 30 стих. И взыскали схватить его. Но опять, еще не было времени. Бог защищал его. И как бы вот между прочим здесь, да, что вот еще не было времени. Братья и сестры, мы живем под таким же современным авторитетом Бога. Мы не можем умереть, пока не пришло наше время. И мы ни секунду больше не будем жить, если пришло наше время. Это в руках Бога. Но на самом деле то, что, мне кажется, стоит нам учиться здесь, что даже мы можем думать, что мы все знаем о Боге. Иногда мы думаем, что да, вот уже я христианин, уже вот 10 лет, 20 лет, что все я знаю о Боге. Но я думаю, часто мы как вот эти люди, которые думают, мы знаем, откуда он, а на самом деле они ничего не знают. Чем мы будем заниматься в вечности? Мы будем познавать Бога. Бог бесконечный. То, что мы знаем о Нем, это самое важное. Это то, что Он открыл нам в Библии. Но даже то, что Он открыл нам в Библии, мне кажется, мы и плохо знаем. Если говорит о знании на уровень разума, что да, я знаю, что в Библии написано, что Бог есть любовь, что Бог всемогущий. А знаем ли мы это, когда нам дают вот этот диагноз страшный? Знаем мы тогда, что Бог есть любовь, что Бог всемогущий? Насколько хорошо мы это знаем? Часто мы думаем о Боге как об одном из нас, что Он похож на нас. Братья и сестры, это страшная мысль. Если Бог как мы, то все пропало. Когда говорится в Библии о злости Бога, это говорится о совершенный праведный гнев. Не о человеческий, эгоистический гнев. Когда Бог судит, Он судит совершенно с божественной праведностью, а не как лицемер, с лицеприятием, не как человек. Когда Бог любит, Он любит так же совершенно, Он ищет наивысшее благо для того, кого Он любит. Он не любит, как человек, который всегда вот думает немножко о себе, даже в своих лучших поступках. Который всегда ищет какой-то корости. Даже когда он говорит о любви. Конечно, написано, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Так, как должно знать. Нам нужно учиться и учиться. Нам нужно знать и познать Бога. Но это дело всю нашу жизнь. Тридцать второй стих. Услышали фарисеи такие толки о нем и народ, а в народе и послали фарисеи и первосвященники служители. Схватить его. Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему мне. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. При сем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Так что мы не найдем его. Он хочет ли, а не хочет ли он идти в эллинейское расселение и учить эллинов? Что значит сил слова, которое он сказал? Будете искать меня и не найдете, а где буду я, туда вы не можете прийти. Много что Иисус сказал, было понятно только после его воскресения. И хочется думать, что кто-то из этих, услышавших эти слова, после его воскресения, после его вознесения на небо, вспомнили об этих словах и поняли, да. Действительно, мы искали и не могли найти. Тридцать седьмой стих. И пославший же, и в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, не то, а у того, как сказано в Писании, через чрево потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имел принять верующий в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Праздник кучи – это было для того, чтобы помогать евреям помнить, как они ходили по пустыне. 40 лет, помните, они ходили в пустыне, потому что Бог ждал, чтобы умер поколение, чтобы пошли уже новое поколение в обетованную землю. Бог сотворил много чудес в это время. И часто Он давал им воду. И часть вот этого праздника, они шли в пруд озеро, я не знаю, Силоим, и набрали воду в золотой кувшин, и шли все вот шестем на храме, и там около жертвенника они выливали эту воду. Это было вспоминание, как Моисей стукнул по камень, и оттуда текла вода. Бог сверхъестественным образом сделал все для своего народа. И это была благодарность Богу за то, что тогда было, благодарность Богу за то, что вот в течение вот этого года Он дал дождь, Он дал воды, Он заботится о своем народе. Израиль – это сухая, это жаркая страна. Вода имеет большое значение. И Иисус берет вот этот символизм вот этой воды и как бы напрягает в своем служении этот символ, как Он раньше сделал с хлебом. Самое интересное, что в последний день, 7 дней вот этого праздника, они выливали воду. 8-й, последний день, они не выливали воду. Именно в этот день Иисус стоял, обычно учили сидя, Иисус стоял, чтобы вот всем было слышно, и возгласил, это говорит о том, что Он громким голосом проповедовал, и говорил о том, что Я вода живая. Кто жаждет, алкает, иди ко мне и пей. Я тот, который удовлетворит ваши духовные жажды. Я тот, который может спасти. Он это говорит с авторитетом Небесного Отца. С авторитетом неба. Это не человек, это Бог. Израиль в пустыне смотрел смерть в глазах, потому что не было воды. Бог сделал чудо, и появился спасение, спасение формы воды. Иисус пришел спасителем к народу, который также умирает. Друзья, без Христа у нас нет будущего. Без Христа нас ждет смерть. Спасение только в Нем. Нам нужно идти к Нему и пить. Нам нужно принимать Его, чтобы иметь жизнь. И Он обещает гораздо больше. Это очень богатый образ. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И я дам вам то, что мир не может давать. Я дам вам то, что вы ищете. То, что вы не можете найти, покой. То, что мир просто не понимает, мир развлекает и отвлекает нас от нашей духовной нужды. Иисус удовлетворяет. И дальше Он говорит, что не только вы насытитесь, но вы исполнитесь Духом, и вы будете благословением для других. Вы будете источники для других такого же спасения. Через вас я буду работать. Потечет Духа и коснуться жизни других. Учение Иисуса было настолько спорным, потому что Он всегда учил о себе. Он не говорил, как другие, что вот в Писании написано. Он говорил, иди ко мне. Всегда внимание вот на себе Он обращал. Потому что Он был Богом, а не человек. Человек проповедует, мы можем только указать на Бога и сказать, вот смотри на Него. Иисус Бог в человеческом облике, и Он может говорить, смотри на Меня, иди ко мне. И смотрите на реакции на его слова, 40 стих. Многие из народа, услышав все слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос», а иные говорили: «Разве из Галилеи не из Галилеи Христос придет? Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семена Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давидов?» И так произошло о нем распри в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руки. Некоторые хотели арестовать его как еретик, другие принимали его как пророк, как мессия. Иисус разрушил все правила проповеди, все правила учения в то время. И они не знали, что делать с ним. Как его братья, они не понимали, к чему он стремится. Они не могли понять, он хороший или плохой. Они не могли понять, его учение от Бога или нет. В конце концов, они не могли понять, Бог ли это или нет. То, что он говорил, это было слишком много для человека. Это было слишком громко так говорить, так внимание на себе привлечь для человека. Только Бог может говорить такие вещи. И некоторые, они хотели верить. А мне кажется, опять вот это, если верить в Иисуса, это значит принимать его учение. Это значит, все изменится в моей жизни. Это чувствуется как смерть. Потому что это и есть смерть. Смерть нашим идолам. Смерть нашей образ жизни. Мы думаем, мы чувствуем, что я не могу жить без моих идолов. Без моего греха, который я люблю. Еремия есть такой стих, где написано: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То есть, вместо того, чтобы обратиться к Иисусу, который вода живая, мы копаем для себя цистерны. Что-то подобно Богу, что-то, которое вот наполняет эта пустота в нашей жизни. И мы стараемся оттуда черпать то, что нам нужно для жизни. И в результате мы несчастны. Мы думаем, что вот это даст мне то, что я ищу внутри. Вот это удовлетворит меня. Но это ложь, потому что это разбитый водоем, и нету там ничего. Истину мы находим в Иисусе Христе. Жизнь мы найдем, когда мы будем жить по Его учению, когда мы будем следовать за Него без оглядки. Когда мы поверим Его слова и начинаем действовать и ходить по ним. Я люблю окончание этой истории. Здесь опять вот это чувство иронии Иоанна, и здесь и Никодим. 45 стих. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сие сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели вы прелестились? Уверовали ли вы в него, кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклят он». Никодим, приходящий к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». А разошлись все по домам. Вернулись вот эти служители, которые послали, чтобы схватить Иисуса, а вместо того, чтобы вот привести его, смиренный, испуганный, они сами пришли и говорят восторженно. Никто никогда не проповедовал, как этот человек. Я могу представить красное лицо вот этих фарисеев. Я могу представить их гнев. И это видно, чувствуется презрение в том, как они говорят с ними. Да? Как бы, неужели вы обращались? Неужели вы стали как вот этот народ, вот этой овцы, которые вот не знают закона, которые, по сути, как бы, они дураки, ничего не понимающие. Неужели вы стали как они? Презрение с их стороны. У них не было любовь к народу. У них не было жажды узнать истины. И Никодим напоминает им об этом. Он говорит, разве мы имеем право судить? Вы даже не выслушали его. Вы даже не видите, что он делает. Вы не обращаете внимания. Разве Иисус в своей жизни что-то плохого сделал? Он только и любил, исцелил. Он учил от Бога. Он учил очень корректно, он не нарушил закон еврейский. Если бы фарисеи смотрели открытыми глазами, они бы увидели, что Иисус – это наш человек. Это человек от Бога. Но они не захотели его слышать. Они не хотели узнавать. И они с большой гордостью, с большой уверенностью утверждали простые неправды. Они отвергают Иисуса не по тем причинам, по ложным причинам. Друзья, смотрите, чтобы вы не делали то же самое. Смотрите, чтобы вы не отвергали Иисуса по ложным причинам. Вы думаете, что вы правы. Вы думаете, что вы все знаете об Иисусе, и Он вам не нужен. Друзья, дети, обращайте внимание на Иисуса. Знаете, что Он сделал, кто Он, что Он учил. Может быть, вы его не принимаете, потому что вы так же верите в ложь, как и фарисеи. Может, вы просто не знаете истину. И вы отвергаете Сына Божьего и называете его обманщиком, когда на самом деле вы сами себя обманываете. Братья и сестры, мы тоже можем быть уверены, что мы все знаем об Иисусе, что Иисус такой. И мы создаем образ в своей голове, какой Иисус. Иисус, который не требует от меня слишком много. Иисус, который понимает мои пороки и не требует, чтобы я исполнял более трудные вещи в законе. Иисус, который понимает, что, ну, понятно, что надо простить, но он понимает, что я не могу простить этого человека. Он сделал то, что непростительно. Как я могу его простить? Иисус же понимает. И мы можем создать такой ложный образ Иисуса Христа в своей голове. Я думаю, что то, что мы видим в этом отрывке, было большое вопросы вокруг Иисуса. Но здесь совет Никодим. Очень кстати. Выслушивайте его. Узнавайте его самого. Молитесь о том, чтобы Бог открыл вам истину. И раз Бог открыл истину о нем, принимайте его. Не частично, не только те части его учения, которые вот нам нравятся, нам симпатичны, а все целиком. Иди за ним. Тогда вы найдете жизнь. Тогда вы найдете вот это удовлетворение, о котором он говорил. Тогда вы поймете, что вот это живая вода, от которой больше никогда не жаждете. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за богатство, которое мы находим здесь. Даже в этом отрывке, который история, который описывает события, которые были, мы находим столько всего. Господь, помоги нам серьезно задуматься о Слове Твоем, о том, кто Ты для нас. Слушай, чтобы мы не были такими же глупыми, как мы видим фарисеи здесь, которые с гордостью и уверенностью заявили какие-то истины, которые оказались ложью. Дай нам стать на настоящем основании. Дай нам познать Тебя, Господь, какой Ты есть. И дай нам, Господь, следовать за Тобой всем сердцем. Принимать все Твое учение. Не просто выборочно. Господи, я молюсь за тех, которые не примирились с Тобой, чтобы они могли бы это делать сегодня. Чтобы сегодня они могли бы склоняться перед Тобой, просить Твое прощение, признать Твою жертву за их грехи. Господь, помоги нам всем быть уверен в том, кто Ты. И раз мы пришли к уверенности, идти всем сердцем и всей уверенностью за Тобой. Дай нам, Господь, силу на это. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.